В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Новые конкуренты демократии. Феномен Трампа, сбой американской политической системы. Был ли Трамп неизбежен? Требуются ли реформы американского избирательного процесса? Стала ли китайская модель конкурентом американской модели? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с британским историком Эндрю Робертсом, американским юристом и политологом профессором университета имени Джорджа Мейсона Ильей Соминым, историком профессором университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Натаниэлом Найтом и сотрудником Гуверовского института Юрием Ерымагаевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская политическая система должна вернуться в хорошую форму, или символизируемая ею модель демократии потерпит поражение в конкуренции с государственным корпоративизмом, символизируемым Китаем. С таким драматическим подзаголовком вышла в газете Wall Street Journal статья британского историка Эндрю Робертса. Робертс называет себя большим поклонником Америки и предлагает дружеский взгляд со стороны на нынешний избирательный сезон в США. Он видит, что за кресло в Белом доме конкурируют два, возможно, самые непопулярные в обозримой американской истории кандидата в президенты. Причем появление Дональда Трампа, столь близко к порогу Белого дома, свидетельствует, как считает британский наблюдатель, о существовании изъяна в американском избирательном процессе. И этот изъян необходимо устранить. Ради этого он предлагает слегка перекроить процесс первичного отбора партийных кандидатов, чтобы поставить заслон на пути людей, явно не готовых к роли кандидатов в президенты от ведущей политической партии. Но больше всего британского историка тревожит то, что опыт 2016 года подрывает привлекательность в мире американской демократии. Или, как он пишет, концепция демократических ценностей как высшей цели современного общества без сомнения находится под угрозой со стороны государственно-капиталистической модели, которая выглядит опасно привлекательной в свете того, что она способна произвести для населения этих стран. Что заставило Эндрю Робертса сделать столь неожиданный вывод из наблюдений за нынешними американскими выборами? Вот что он говорит. На мой взгляд, в то время как основы американской демократии остаются крепкими и надежными, если можно так выразиться, практика демократии переживает трудные времена. Она, на мой взгляд, становится жертвой того, что я бы назвал вульгарностью современного американского политического дискурса. Эти выборы демонстрируют тревожную особенность. Избирательный процесс воспринимается как развлечение, своего рода продолжение реалити-шоу. Я бы сказал, что телевидение, работающее в таком стиле, опошляет почти все, к чему оно прикасается. Это касается и политики. Возьмите, к примеру, абсурдную ситуацию, когда более чем полутора десятку кандидатов республиканской партии отводится в лучшем случае по минуте, чтобы донести свою точку зрения и взгляды до избирателей во время дебатов. Существуют и другие аспекты современной политической практики, которых отцы-основатели Соединенных Штатов, конечно же, не могли предвидеть. И эти аспекты ослабляют, на мой взгляд, мощную моральную силу американского демократического опыта. Господин Робертс, вы говорите о мощной моральной силе американского примера, а Владимир Путин смотрит на эти выборы и указывает россиянам на коррумпированность американской избирательной системы. Грубо говоря, что это за демократия, где руководство партии подыгрывает одному из кандидатов? Или где кандидат в президенты расследуется ФБР? Как бы вы ответили на этот аргумент? Это еще один отвратительный пример того, как Путин вводит в заблуждение граждан России. Во-первых, форма правления, созданная в России, не может служить даже отдаленным моральным эквивалентом американской системы. Представьте, что произошло бы с теми россиянами, кто попытался бы осуществить свои избирательные права, как это делает средний американец. Во-вторых, в том, что касается коррупции. Она, конечно, возможна в американской системе. Но в американском случае мы говорим о примерах, которые совершенно несравнимы с тем, что происходит в странах, подобных России или Китаю. Никакому фонду Клинтона не снились те суммы, которые, по-видимому, находятся на счетах Владимира Путина. В США существует сильная независимая пресса. Тот факт, что мы знаем обо всем этом, что американские СМИ обсуждают это, что Дональд Трамп громко попрекает своего оппонента тем, что он называет причастность к коррупции, тот факт, что все это превратилось в большую политическую проблему для Клинтон, указывает на работоспособность американской системы. Любое сравнение ее с Россией, которая управляется клептократией, попросту смехотворно. Трудно даже представить, насколько выше был бы уровень жизни россиян, если бы их страна не подвергалась грабежу. А с какой целью вы писали эту статью? Мы стали свидетелями глобальной идеологической битвы между демократией и корпоративной государственной моделью, которую символизирует Китай и в некоторой степени Россия. Китай, в отличие от России, не находится в категории Италии или Бельгии в том, что касается экономической мощи. ВВП Китая, по-видимому, в недалеком будущем превзойдет ВВП США, поэтому для многих людей в данный момент выглядит заманчивая китайская модель. При этом мир смотрит на президентские выборы в США, в результате которых на пороге Белого дома оказались два кандидата, которыми гнушается значительная часть американского электората. Когда в стране с 320 миллионами населения не находится двух хороших кандидатов в президенты, то это, на мой взгляд, свидетельство проблем прежде всего с системой первичных выборов, считает британский историк Эндрю Робертс. Илья Сомин, американская демократическая система, по крайней мере, с первой половины XIX века восхищала просвещенных европейцев. Что, как вы считаете, столь привлекательно в американском опыте для остального мира?
Я думаю, что есть несколько разных факторов здесь, но самое главное, во-первых, сомнительная свободная экономика, где были и даже сейчас есть огромные возможности для самых разнообразных людей, миллионов иммигрантов, людей из разных этнических и расовых источников и так далее. К тому же, очень позитивное явление в основном федералистская система, которая уменьшает концентрацию власти в центральном правительстве. Ну и, конечно, в течение 100 или 150 лет Америке была выгодна частичная изоляция от Европы, и из-за этого было очень трудно врагам помешать американскому эксперименту.
Профессор Найт, как вы объясняете жизнеспособность американской демократической системы? Ведь в истории США не было, насколько я понимаю, ни одного неконституционного примера смены власти. Здесь, кстати, никогда не были сильны ни коммунисты, ни нацисты.
Я думаю, что если смотреть по всему миру, какие формы демократии, наверное, более распространенные – это пропорциональная система представительства, парламентская система. А у нас двепартийная система, и очень много жалуются на это. Говорят, почему у нас нет третьей партии, почему мы только демократы, республиканцы. Но это вложено в структуру учреждения, которая вот описана в Конституции. Очень сложно было вот всегда в американской политике третьей партии прижиться. Это влияло на состояние партии. Партии никогда не было узкоидеологические какие-то явления. Это всегда была широкая коалиция, которая включала разные элементы, разные группы и позволяла какой-то вот уровень сотрудничества между этими партиями. В нынешний момент, ну, может быть, именно это попадает под сомнение.
Юрий Ермогаев, ваша версия, почему оказалась столь жизнеспособной и привлекательной американская система демократии?
Я хотел уточнить, что наша система на самом деле не называется демократия, а называется республика. И это как бы подчеркивали многие, включая отцов-основателей, потому что у нас в равной степени играет роль как правление большинства, так и правовое государство, то есть власть закона и власть Конституции. Этот баланс очень важен на самом деле. И Конституция, и законы уравновешивают любые сиюминутные порывы и действия большинства, и этот баланс чрезвычайно важен в американской системе.
Илья Сомин, весь, скажем так, цивилизованный мир с изумлением наблюдает за успехами Дональда Трампа, воплощающего, по мнению критиков, худшие черты демагогов-популистов. Что его феномен говорит нам об американской демократии? Вот мой собеседник, британский историк Робертс, говорит, что дала сбой система первичного отбора кандидатов, и она нуждается в реформе.
Это, конечно, очень негативное явление. Я считаю, что и Дональд Трамп как личность, и более общее распространение популистского национализма, все это очень опасно. Но эта проблема не уникальная. Во многих европейских странах есть аналогичные движения, во Франции, в Германии, в Австрии и в других. Я считаю, что сейчас не особенно позитивный момент в американской истории. Есть опасность, что положение страны ухудшится, в особенности, если Дональд Трамп станет президентом. Но, тем не менее, я бы не сказал, что эти выборы проявили какие-то особенные слабости именно американской демократии. В любой демократии есть риск популистических явлений. Таких явлений, на самом деле, очень боялись американские отцы-основатели. И из-за этого они в значительной степени пытались сократить власть большинства путем того, что, скажем, есть и палата представителей, и сенат, и независимые суды, и системы федерализма и так далее.
Но ведь есть и институт выборщиков, который так любит, между прочим, критиковать Владимир Путин. Ведь формально исход выборов не в руках американцев, а в руках выборщиков.
Это верно. В течение последних 200 лет они на самом деле играют очень малую независимую роль. Они почти всегда голосуют так же, как хотят большинство избирателей в их штате. Отцы-основатели действительно считали, что и надеялись, что выборщики будут решать независимо, но история решила иначе.
Профессор Найт, нуждается американская система в реформе, в защите от таких неожиданностей, как Дональд Трамп? Эндрю Робертс говорит, что Трамп, меняющий партийное членство как перчатки, не являющийся по своим взглядам республиканцем, не должен был быть допущен к участию в первичных выборах республиканской партии. В нормальных обстоятельствах он должен был быть маргинальным персонажем, выдвигающимся от какой-нибудь третьей или четвертой партии.
Я согласен с автором, что именно вот эта система первичных выборов и именно в республиканской партии это требуется какой-то пересмотр. Конечно, что произошло, это очень широкое явление, много факторов там играет роль. Но сам республиканская партия, конечно, может сказать, это уж слишком много демократической может быть. Дело в том, что эта система первичных выборов сравнительно недавно появилась. Только после выборов 68 года стала вот такой потребность именно вот такой демократической, полной демократической формы. А до этого, если были какие-то предварительные выборы, это был только показательно, это не имел какой-то вот сильной вещи. Вот 68 года Хьюберт Хамфри стал кандидатом, при том, что он даже не участвовал ни в одной предвыборной кампании на съезд, но все равно стал кандидатом. Сейчас, конечно, это не может быть. Я не говорю, что возвращаться в такое время, но система у демократов немножко другой. У них есть так супервыборщики, которые представляют интересы партии и не только вот это прямое голосование от народа. Это немножко стабилизирует систему, может быть. Конечно, есть много других факторов, которые существуют. Очень большое количество кандидатов, формат дебатов, который исключает какое-то глубокое существенное обсуждение вопросов, неумение кандидатов найти какой-то компромисс.
Но ведь, кстати, многие наблюдатели говорят, что в этом году у республиканцев были необычайно сильные и достойные кандидаты. А победил Трамп. Парадокс?
Да, потому что каждый кандидат отдельно не имел достаточно вес, чтобы победить Трампа.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Новые конкуренты демократии. Феномен Трампа, сбой американской политической системы, стала ли китайская модель конкурентом американской модели? В передаче участвуют британский историк Эндрю Робертс, американский юрист и политолог Илья Сомин, историк Натаниэль Найт и сотрудник Гуверовского института Юрий Ермогаев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Юрий Ермогаев, я предполагаю, что если посмотреть со стороны, скажем, из-за океана на успех Трампа, на сообщение о том, что руководство демократов играло против Сандерса, на неугасающую историю расследования использования Клинтон личной электронной почты, когда она была госсекретарем, у многих может в самом деле появиться не очень приятное ощущение от этого зрелища, не так ли?
Нет, не совсем так. Перед тем, как решать вопрос, как исправлять подобную ошибку, а именно это все начинают обсуждать, надо задать вопрос, а является, было ли это ошибка, есть ли это ошибка. И я в этом сильно не уверен. Я считаю, что выбор Трампа – это естественная совершенно реакция как раз сильной демократии на то, что происходит в стране. Это, безусловно, шокотерапия. Я с этим согласен. Я не согласен со многими вещами, которые говорит Трамп. Но, судя по всему, это необходимая шокотерапия для того, чтобы вывести из того летаргического состояния, в которое впал американский истеблишмент, и особенно республиканский истеблишмент. В стране накопилось большое количество реальных проблем, и они очень серьезные. Сильно расширилась власть исполнительная, власть правительства и президента, который начал проникать во все области жизни, в которые американское правительство раньше не проникало. Потерялся контроль фактически над социальными программами, и наш долг растет, и никто им фактически не управляет. Страна очень сильно сдвинулась влево, и я бы сказал, что главной проблемой в этих выборах был не феномен Трампа или Клинтон, а тот факт, что за Берни Сандерса, который фактически избирался на коммунистической платформе и обещал каждому по потребностям, проголосовали миллионы американцев. Это все очень серьезные проблемы общества, на которые особенно они обострились при Обаме. Как реакция на них возникла партия чаепития. Именно поэтому, именно потому, что страна реагирует на эти события, потому что она хочет изменений, и возник феномен Трампа. Я считаю, что сам факт того, что страна реагирует, может быть даже избыточно, может быть даже выдвигая отнюдь не лучших кандидатов, но реагирует на возникающие проблемы и хочет их разрешения, это сам по себе факт, который является показателем силы демократии. И это гораздо лучше, чем пятый раз избирать Путина в президенты России или бесконечно переизбирать китайское политбюро. К тому же Трамп поднял очень серьезные вопросы. Вопрос политической корректности. И по мне, честно говоря, гораздо лучше грубость и бестактность, чем цензура и инквизиция. И когда в Америке многие люди начали говорить шепотом, и эта политическая корректность не дает нам всерьез обсуждать очень важные проблемы общества, это очень важно. И Трамп был прав, когда он по-настоящему поднял этот вопрос. Второй вопрос, который он поднял, это вопрос нелегальной иммиграции. Это тоже крайне важный вопрос, когда в стране есть 12 миллионов человек, которые нарушили закон, и по отношению к которым ничего не делается и даже поощряется. Понимаете, наша страна – это правовое общество. Оно основано на соблюдении закона. Когда мы начинаем объяснять то, что мы ничего не делаем по этому поводу любыми гуманитарными соображениями, это понятно. Но в этом случае мы уже начинаем жить по понятиям, а не по законам. И это очень серьезная проблема. Она подрывает правовую основу нашего общества.
Профессор Сомин, мой британский собеседник, который смотрит на все это со стороны, считает, что в мире идет идеологическое противостояние того, что он называет корпоративной государственной китайской моделью с демократией. И его очень беспокоит, что китайская модель с ее ставкой на стабильность и рост благосостояния людей находит все больше сторонников в мире, взять хотя бы Россию. В то время как в Америке многие годы сохраняется небольшой экономический рост. Китайская модель дает среднему китайцу, как он считает, больше надежд, чем американская система американцу. Что бы вы ответили на это?
Я считаю, что это маловероятный довод. Да, конечно, в Китае за последние 30 лет был значительный рост экономики. Очень легко выращивать экономику, начиная с очень низкой базы. Средний китаец в данный момент имеет всего лишь, скажем, может быть, 20% среднего, даже меньше среднего дохода среднего американца. Теперешнее китайское правительство гораздо лучше, чем правительство эпохи Мао Цзэдуна, когда они убивали людей миллионами. Но это не значит, что это особенно позитивная система, она просто менее страшная, менее репрессивная, чем та, которая существовала раньше. Я принципиально не согласен с тем, что собеседник сказал о политической корректности и так далее. Наоборот, Трамп сам многократно утверждал, что он хочет проводить цензуру против своих критиков, использовать исполнительную власть президента, чтобы их в некоторой степени угнетать. Конечно, в стране есть значительные проблемы, но это не значит, что позитивно выбрать лидера, который, вероятно, значительно ухудшит эти проблемы, а не улучшит их. А насчет соблюдения закона, в любой стране, включая практически любой демократии, есть большое количество людей, которые в некоторой степени нарушают законов. Почти каждый из нас, например, регулярно ведет машину быстрее, чем закон позволяет. Это не значит, что нет правления закона и нет правовой системы, если мы не на 100% все эти законы всегда соблюдаем. И весьма можно понимать таких людей, которые, если они бы соблюдали законы, им бы пришлось всю жизнь провести в третьем мире, при репрессии. Если нас волнует такое нарушение законов, лучше легализировать статус иммигрантов и облегчить возможности въезда в страну. Это улучшит и положение иммигрантов, и положение американской экономики, и одно из главных преимуществ Америки в сравнении с большинством других стран, это именно то, что иммигранты хотят приезжать сюда, а не уезжать отсюда. Мало кто хочет эмигрировать из Америки в Китай или в Россию, а наоборот, очень многие русские и китайцы хотели бы эмигрировать сюда.
Илья, ну а вот как говорит тот же самый англичанин, и не только он, это факт и известный, нынешнее поколение американцев, судя по всему, впервые за 60-70 лет после Второй мировой войны будет жить хуже, чем их родители.
Опросы общественного мнения в некоторой степени показывают это, но с точки зрения настоящих экономических показателей это враки. Экономика и средний доход растет, и к тому же статистики в некоторой степени недооценивают этот рост, потому что очень трудно в эти статистики включить улучшение в качестве продуктов и стандарта жизни и так далее. Они отнюдь не отрицают того, что есть серьезные проблемы в американской экономической политике, например, чрезмерный государственный долг и так далее. Но эти проблемы можно осилить. Если мы избежим таких вредных мер, как тот протекционизм, например, который поддерживает Трамп, и некоторые люди в демократической партии тоже, как Пьер Берни Сандерс, о котором уже упомянули.
Профессор Найт сейчас нередко вспоминают парадоксальную фразу, которая приписывается Бенджамину Франклину, о том, что демократия в чистом виде – это когда два волка и ягненок обсуждают, кого съесть на обед. Если это не апокриф, то не очень лестно отец-основатель США оценивал демократию.
По-моему, это Черчилл сказал, что демократия – это ужасная система, единственное, что все остальные хуже. Демократия, конечно, это не красивый процесс, но все-таки я убежден, что есть очень сильные преимущества. Демократия дает такую возможность самопоправки. Когда страна входит в крайности, когда возникает проблема, это создает какой-то механизм, чтобы поправлять эти проблемы без насилия, без существенной потери. Потом все-таки демократии дают определенную, может быть, не совершенную, но определенную страховку против крайности. Крайности коррупции, крайности насилия. Конечно, существует коррупция в демократической системе, но такая идея, что вся политическая система принадлежит определенному классу, а вся система нацелена на то, чтобы сохранить власть этой классы, это не может существовать. Демократическая система, и это создает какой-то буфер или страховку, который придает некоторую стабильность системам. И мне кажется, если смотреть, допустим, система, как Советский Союз или даже Имперская Россия, конечно, монархия или диктатура партии имеет преимущество, если нужно быстрые, решительные действия. Хорошо сработал Сталин в Второй мировой войне. Он может решать, и было сделано. А вот поправлять системы, изменить систему, когда нужно, когда есть эстетические процессы, изменения, это намного сложнее. И в результате всегда такие перепады. Периоды застоя, отсталость, и потом какое-то сильное нарушение. Революция, которая ломит вот это застой с большими потерями, и потом создается новая система, новый застой.
Юрий Ермогаев, ваш аргумент в этом противостоянии демократии и китайской модели централизованного или корпоративного управления?
Тот же Черчилль сказал по поводу Америки, приблизительно перефразируя его, что американская демократия – это такая система, которая, когда начинает решать какую-то проблему, делает все возможные ошибки, но в конце концов всегда приходит к правильному решению. Это приблизительно как у нас это работает. Теперь, что касается системы, так называемой системы экспертов. Система экспертов и система так называемого научного управления обществом и научной теорией потерпела полный крах советским коммунизмом. Это была самая последовательная реализация этой системы, и она доказала ее полную несостоятельность по сравнению с демократическими системами правления. Что касается сравнения с Китаем. В Китае это просто самый старый коммунизм. Причем он действительно старый и умирающий, который пытается реанимировать себя всеми возможными реформами, чтобы продлить свое существование. Поэтому следующие аргументы по поводу сравнения этих двух систем. Во-первых, бессмысленно говорить о том, является ли китайская система альтернативой американской, потому что она просто долго не проживет. Ей больше 10 лет жить не дано. То есть она не жизнеспособная система, это коммунизм не издыхание, который как бы в конце себя либерализовал как только мог, но все равно он закончит. Во-вторых, с экономической точки зрения, как уже, по-моему, сказал Илья, сравнение совершенно бессмысленное. Страна вышла, поднялась с коммунистического дна, которое является абсолютно минимумом, чуть выше уровня воды, и встала в очередь развивающихся стран. И средний уровень жизни в Китае ниже просто уровня бедности в Америке. Третья и очень важная вещь. Какие бы экономические блага ни предлагал Китай, он обеспечивает это по-прежнему, принося в жертву самых смелых, благородных людей в своем обществе. И, наконец, последняя и самая главная причина. Китайская модель не является автономной и самодостаточной. Она полностью зависит от Америки. Она не может существовать сама по себе, потому что все, что она производит, она копирует и повторяет то, что придумываем мы. Это очень важно. Это вот есть такая рыба-прилипала, которая прилипает к киту и вместе с ним плывет. Так вот, в этом смысле китайская экономика – это как 1,5 миллиарда таких рыб-прилипал, которые прилипли к американскому киту. И наш кит определяет все направление, а они за ним следуют.
Ну, а кит-то, Юрий, загибается?
Кит отнюдь не загибается, потому что все инновации, которые происходят в мире, происходят в основном в этой стране, да, и Intel, и Google, и Facebook, и Microsoft, и Musk, и Zuckerberg, и Jobs, они у нас. Где же русские, китайские изобретатели, инноваторы, да, зачем они притаились? Пусть они как-то проявятся, пусть они дадут ответ.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Новые конкуренты демократии, феномен Трампа, сбой американской политической системы, был ли Трамп неизбежен? Требуются ли реформы в американском избирательном процессе? Стала ли китайская модель конкурентом американской модели? В передаче участвовали британский историк Эндрю Робертс, американский юрист и политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона Илья Сомин, историк, профессор университета Сетон-Холл Натаниэль Найт и сотрудник Гуверовского института Юрий Ерым-Агаев. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.